История шестая. Золотые костры. Пугало сидела на крыше флигеля, наблюдая рассвет. Небо, как это частенько бывает в феврале, недалеко от моря, несколько минут напоминало цветом морскую раковину. Таким нежно-розовым оно было, а затем сразу потускнело, налилось свинцом, в глубине которого, казалось, расплескали лучшие восточные чернила. Почти сразу начал накрапывать дождь, и одушевленного с крыши как ветром сдуло. Дождь Пугало любила даже меньше, чем отсутствие развлечений. А последних не случалось уже довольно много. Я занимался тем, что заканчивал ранний завтрак. Вареные яйца, жареная сардина и чесночный суп, который оказался порядком пересолен. Все тело чесалось, ночью я отразил 4 атаки клопов, но пропустил организованный удар с левого фланга и теперь мысленно проклинал этот постоялый двор и то, что настойка для отпугивания насекомых закончилась так не вовремя. Владелец заведения, видя мою хмурую рожу, не решался попросить расчет и топтался возле кладовки, поглядывая то на меня, то на облаченных в белое. Облаченные в белое пилигримы. Странники в одеждах, которые за время путешествия давно уже приобрели серый цвет, с простыми посохами ели постную гречку. Уставшие от бесконечной дороги богомольцы шли от мыса Дель-Сур, самой южной точки Нарары, в Круса. Не первые пилигримы на моем пути. И все как один твердят, что девочка, живущая в Круса, узрела чудо. Мол, прилетел к ней крылатый вестник, и крылья его были подобны дыму. Сообщил он, разумеется, что страшный суд не за горами, и надо покаяться, прежде чем вострубит рог и поднимется из земли прах.
— Ты веришь в это?
— спросил у меня проповедник, когда мы только услышали новость. — Что ангел слетел с небес? Последний ангел, которого, как говорят, видели, появлялся, когда распяли Христа, и известил наместника, деда императора Константина, о том, что грядут большие перемены. Но в той истории хотя бы был серьезный повод.
— Конец света, по-твоему, не повод?
— Я немного устал от концов света, проповедник. Каждый год всякий, кто считает, что видел ангела или слышал Бога, заявляет о том, что мир на краю гибели, что вот-вот случится третий потоп, четвертая великая эпидемия Юстирского пота, и в каждом городе на месте домов грешников вырастут огнедышащие горы, которые будут плеваться серой жабами.
— То есть ты не ждешь апокалипсиса?
— Не сомневаюсь, что рано или поздно мы достанем небеса, и те проведут показательную чистку паршивых овец, но уверен, это случится не при моей жизни.
Если честно, я тоже не верю в эту историю. На кой черт, прости господи, ангелу прилетать к какой-то 10-летней девчонке, когда в его распоряжении куда более интересные представители человечества?
Один из пилигримов, уже давно поглядывающий на меня, отодвинул пустую миску, неспешно вытер губы рукавом и подошел к моему столу.
«Бог в помощь. Направляетесь в Круса?»
Я подумал, стоит ли делиться своими планами с первым встречным. Решил, что хуже не будет, и просто кивнул.
— Нас 18. Мы мирные люди, а дороги вдоль побережья бывают опасны. Заплатим за защиту.
Вот только этого мне не хватало. Плестись 2,5 дня вместе с распевающими святые гимны богомольцами, когда на лошади можно оказаться в городе уже к вечеру. У меня просто нет лишнего времени. — Ты ошибся, добрый человек, — любезно ответил я ему. — Я не наемник и не воин. Чтобы не было больше вопросов, показал рукоятку кинжала. — У меня свои цели. Если хочешь защиты, сходи на купеческий пост. Они обычно продают услуги охранников. Он, кажется, удовлетворился моим ответом и вернулся к спутникам. Проповедник покрутил пальцем у виска.
— Отдать деньги одному, чтобы он охранял 18. Воистину, божьи люди. Такого идиотизма я не встречал с тех пор, как решил остановить наемников на крыльце моей церкви. Лучше бы сидели дома, чем шляться по дорогам.
— Как ты суров с утра. Я с усмешкой отложил ложку, окончив завтрак. Следовало расплатиться и отправляться в дорогу. под мерзким дождем.
«Я истину говорю, Людвиг, а уж если дома не сидится и в заднице свербит, научись стрелять из арбалета. 18 человек с арбалетами, они любых разбойников уделают».
Отправляющимся к святыням не пристало носить при себе что-то тяжелее Библии.
«Вот потому их и разувают все, кому не лень».
Он еще что-то ворчал по этому поводу, но я уже направился к хозяину постоялого двора, предоставив старому пеликану высказывать свои мысли Пугалу в намокшей соломенной шляпе. Наррара, несмотря на то, что это не самая южная страна континента, зимой отличалась куда более мягким климатом, чем тот же Лезерберг или Витильская. Снег в приморских областях падал обильно, но морозы случались редко, а к концу февраля довольно часто теплело настолько, что начинал идти дождь. Конечно же, холодный и неприятный, но если сравнивать с убийственным морозом, что сейчас, по слухам, собирает щедрую жатву и спутников в Фервальдене, здесь, можно сказать, был рай земной. Впрочем, человек никогда не бывает доволен и частенько пеняет на судьбу. К полудню я возненавидел дождь, который шел, не переставая. Стоило мне подумать о том, что лучше уж шел бы снег, как капли обернулись крупными белыми хлопьями, и случилась чудесная метель. Она, точно соль ядовитого моря, укрыла рыже-красную землю белым налетом, который не продержался и часа. Из-за облаков выглянуло солнце и растопило всю эту красоту. Я быстро понял, что ошибся в расчетах, и к вечеру в Круса не попаду. Окажись земля замерзшей, это было бы вполне возможно, но дорога размокла, и гнать по ней лошадь не имело никакого смысла. Проповедник это тоже понял, но помалкивал, поглядывал на солнце и, наконец, уже к вечеру предложил: «Деревеньки на пути встречаются. Переночуем в одной из них. Местные довольно дружелюбны. Ведь уже понятно, ты окажешься в городе не раньше середины завтрашнего дня». Предпочитая постоялый двор, а не крестьянский дом.
«Все дворы забиты паломниками, пилигримами и сумасшедшими. Вчера мы едва нашли место для ночлега. Что ты имеешь против крестьян?»
«Я верю в доброту людей, проповедник, но гораздо меньше, чем прежде. За мою жизнь 4 раза меня пытались убить во время таких вот ночлегов. Один раз, потому что я страж, в другой, потому что понравился мой конь, в третий — из-за пряжки на ремне и 2 серебряных монет в кошельке».
«А в четвертый?» — уточнил он, когда я замолчал. «Ты сказал, что 4 раза».
«Не знаю причины. Тот умник умер прежде, чем успел поведать мне ее. В общем, я не слишком жажду наступить на те же грабли в 5-й раз. Это уже слишком. Даже для меня».
«Но если не будет постоялых дворов?»
«Что-нибудь придумаю. Лес под боком». Я обогнал несколько групп странников, уставших, изможденных, но вдохновенно шагающих в Круса, точно околдованные.
«Вера творит чудеса!» —
проповедник с жадным любопытством рассматривал их лица. «Вера в слова маленькой девочки и слухи, которые их приумножают. Сколько этих блаженных останутся лежать на обочине из-за холода, болезней, переутомления и встречи с дурными людьми? По мне, это больше напоминает сумасшествие, а не веру».
«Не согласен с тобой».
Он осторожно потрогал проломленный висок, затем глянул на палец.
«Вера? На то и вера. Если бояться за свою жизнь, то, конечно, надо сидеть дома. Но следует что-то сделать, чтобы попасть в рай. Не всем открываются эти врата и прощаются грехи».
«То есть, по логике, лучше погибнуть в пути и обрести вечное блаженство на небесах?
А разве нет?»
Я покачал головой. «Проповедник, я, как никто иной, верю в чудеса, рай, ад, демонов, ангелов, души и воскресение Христова. Сюда можешь добавить потоп, исход из хагжитских земель, знамения, огненные дожди и что там еще написано в Библии по другим важным поводам. Но я готов поспорить, как специалист по душам, что нельзя получить ключ от рая, сдохнув в пути от тифа, если ты наслушался басен, которые не имеют ничего общего с верой».
«Любая басня появляется по воле его».
«Ага. Так можно сказать обо всем.
Вот эта лужа тоже по воле его. И вот эта канава здесь не случайно. И вон та виселица на перекрестке появилась исключительно по приказу Бога, а не местного землевладельца, казнившего разбойников или просто каких-то бедолаг.